За чашкой чая русский человек может говорить обо всем. Особенно, если есть хорошая компания. Музыка,
политика,
кино,
бизнес, отношения, погода, отдых, работа, машина, рыба.
Русский чай с Павлом Русским на радио «Наше Подмосковье».
Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Русский чай» на радио «Наше Подмосковье». Как обычно, мы в прямом эфире, чего уж там нам скромничать. Занимаемся чем, дорогие друзья? Да ничем мы не занимаемся. Мы занимаемся тем, что высокохудожественно
пьем чай.
Бездельничаем.
Высокохудожественно,
да.
Пьем
ничего
чай.
Ничего не делаем, потому что нам это нравится больше всего. Потому что если что-то делать, это надо что-то от чего-то отрывать, напрягаться. А мы это не любим делать, дорогие друзья, поэтому все как обычно у нас происходит. Я понимаю, что вы заждались нас в эфире, но так вышло, что мы вышли.
Не, мы хотели сбежать,
нет,
но
мы хотели
вышли.
Но вышли, да. Тут такая вот получается у нас парадокс такой. То есть если ты хочешь выйти, то ты не выйдешь, а если ты вышел, то ты не выйдешь уже. Это как раз про эфир, дорогие друзья. У нас сегодня гость неожиданно. Во все остальные дни у нас тоже гости, но сегодня гость тоже неожиданно. Это, ну а почему нет?
Уникальный случай.
И гость уникальный. Потому что если гость сам по себе случай не уникальный, то вот этот гость — это довольно уникальный гость. Петр Айду у нас сегодня в гостях. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я поясню, если кто-то не знает или забыл, вдруг. Петр — музыкант, пианист и клавесинист, самое главное. Солист Московской филармонии, преподаватель камерного ансамбля в Московской консерватории, руководитель музыкальной лаборатории театра «Школа драматического искусства». Ничего не наврали?
Конечно, наврали. Но где? Это же нормальное дело, же радио.
Конечно, нет, мы врём.
Нет, ну может быть мы о чем-то умолчали, может быть что-то добавили.
А где наврали-то? Где наврали?
Так и надо поступать.
Наврали-то в чем? Наврали в чем?
Ну, слушайте, это несущественно. На самом деле, в принципе, вы сказали все правильно. Просто это все было в разные времена.
Ну, неважно.
Главное, что было.
Не
да,
важно,
да,
да, не важно. Музыкант же бывший не может быть, правда?
Нет, а музыкант настоящий.
Ну, так все, и солист не может. Было же. Это, конечно, вот это все хорошо звучит. Я был молод, и мне нужны были деньги. Но, извините, все. В Ютьюбе все.
Нет, деньги и сейчас нужны, почему же?
Деньги — это такое дело, они всегда
нужны,
важны.
Даже в списке Forbes, кто у нас на первых строках, они тоже им нужны.
А им нужно еще больше.
Им нужно вообще столько, что даже не знаю, зачем им столько нужно. Но по глазам видно, что нужно им. Вот нуждаются люди. Ладно, не будем мы о списке Forbes. Давайте немножко чуть-чуть о вас, собственно, Петр, поговорим.
Я вообще с неожиданного вопроса хотела начать на самом деле.
Каковы ваши творческие планы?
Этим я хотела закончить. Я уже предупредила Петра в перерыве. Я хотела задать неожиданный вопрос, не касающийся абсолютно музыки. Просто Петр двумя словами, так сказать, обмолвился о том, что он не читает новости, не слушает, точнее, нет, не слушает радио и не смотрит телевизор.
Это правильно.
Вот, и я хотела спросить, откуда Петр берет информацию?
Ну, я вообще-то не ищу особо никакой информации, но и более того, я не ставлю...
Ну, а как же, что-то в мире происходит?
Ну, я вообще-то говоря, не ставлю себе заслугу, то, что я ничего не смотрю и ничем не интересуюсь. Это скорее просто так вот, так сложилось. Это не то, что какой-то принципиальный момент. Просто на самом деле, действительно, в последнее время всякого рода новости, так называемые, они... настолько сильно портит мне настроение, что мне после этого не хочется жить. И я предпочитаю поэтому узнавать некий минимум. А потом, знаете, это такое дело. Я очень много наблюдаю людей вокруг себя разных. И многие из них как бы затянуты в эту воронку. И чем больше, видимо, в нее затягиваешься, тем больше... Причем это независимо от взглядов, да? Есть люди с разными взглядами. Одни говорят, вот так хорошо... А эти дураки, другие говорят наоборот. Я этих и других знаю. И все они... но человек превращается в какую-то приставку к этим каким-то...
к телевизору.
Новостным сообщениям, которые сами по себе тоже являются каким-то продуктом специальным, что ли, да? Ну,
Ну, в общем, рецепт счастья прост. Не смотри телевизор, и будет тебе хорошо.
Ну, это не обязательно, конечно, так. Вовсе не обязательно. Просто вы меня спросили, а я ответил.
Хорошо. Вот так вот. Вот и поговорили, называется. Так вот, Павел, наверное, хотел начать с главного.
Да я уже даже не знаю, как-то ты так вот сразу про новости, Человек, понимаешь ли, воссоздает машины, делающие шумовые эффекты для театра.
А я тут информационный шум создаю вовсю.
А ты фон какой-то такой, розовый шум сейчас только что нам это самое в эфире здесь создала, про новости спросила вдруг. Ну вот как с ними?
Ну женщины, что поделать.
Да, уж действительно. Петр. Машины, делающие шумовые эффекты. Я как человек, который работает на радио, и человек, который студийной работой когда-то занимался, и как музыкант, который периодически жамкает кнопки в компьютере по поводу звука всякого. Для меня это выше моего, скажем так, понимания. Как человек, который имеет такое небольшое образование, связанное с театром, тем более непонятно, что... Что такое машины для шумовых эффектов? Причем, ладно, я понимаю, как можно при помощи машины шумовых эффектов гром изобразить. Или, допустим, как можно при помощи машины для шумовых эффектов изобразить шум машины для шумовых эффектов. Да, вот это мне понятно. А как изобразить пение птиц или шелест листьев, вот это увольте. Пояснитесь, пожалуйста.
Ну, это довольно долгая история, придется начать издалека.
А давайте.
Дело все в том, что были когда-то времена, когда не было компьютеров.
Были такие, я помню.
Ну, не все это помнят просто.
Не, я помню. Вот.
А еще раньше...
Я помню.
А еще раньше были времена, когда звукозаписи-то не было. И не было понятия сэмпл, например, который вам хорошо известен.
Ну, мне...
Вот. То есть... Любой звук, для того, чтобы его каким-то образом воспроизвести, нужно было исхитриться как-то, сделать это механическим способом. Ну, так как это делалось всегда на музыкальных инструментах, собственно говоря. Вот. И в эти отдаленные времена не было... Холодильников еще не было, знаете.
Да ничего, получается, не было. Как люди жили?
Но, кстати сказать, радио уже тогда существовало. Что самое интересное. Дело в том, что на заре вообще кино и радио пользовались для создания различных звуков. Пользовались различными приспособлениями механического характера. А некоторые из них использовались в театре еще и гораздо раньше, в 18 веке, и, ну, в общем, в барочные времена, и даже в античные времена. Но на самом деле, действительно, определенный бум в этом смысле произошел, ну, по крайней мере, в нашей стране, я не могу сказать про другие, где-то в 30-е годы и позже. До тех пор, пока на смену всей этой хитроумной аппаратуре не пришли просто записи, сделанные с натуры.
Ну да, да. Магнитные пленки.
Когда
да.
Немое кино вот ушло в закат, появились.
Нет, немое
вот
кино, немое кино здесь ни при чем, потому что в немом немое. Кино не подразумеваются вообще никакие шумы, никакие.
Ну
звуки.
Так вот, когда на смену пришел как раз вот звук, получается, тогда эти машины нашли применение.
Нет.
Да.
Мы сейчас говорим больше про театр.
Ну, на самом деле, да, я немножко как бы перевел стрелки на время, когда на эпоху становления радио, да, поскольку мы на радио находимся. В общем-то, они, конечно, имеют отношение в первую очередь к театру, но так уж сложилось, что именно в это время вот эта театральная аппаратура очень сильно развилась. То есть ее стало просто много, очень разнообразной, и... Ну, какой-то бум наступил. Вот. Ну, не только в нашей стране. Просто я основываюсь в основном на том, что происходило в СССР. Ну, поскольку я живу в этом городе Москва, понимаете?
Да,
не
нет,
в Нью-Йорке,
понимаем,
там, не в Париже.
Нет, мы понимаем.
Вот. Ну, вот, собственно говоря, эта история прошлая, она закончилась и закончилась. Для нас же сегодня эти вещи, эти предметы, которые вышли из употребления, обрели совершенно новый смысл, потому что мы их используем, ну, я их использую не как некое сопровождение какому-то визуальному ряду, что меня совершенно не интересует. Я считаю, что визуальный ряд должен сопровождать музыку, а не наоборот. И я их использую как музыкальные инструменты для создания музыки своей, для создания композиций музыкальных. Вот. Вкратце длинная история.
Как это выглядит?
И как всё? Это работает?
Вот как, допустим, воссоздать пение птиц? Вот просто вот для того, чтобы мы понимали, как это механически выглядит.
Ну, знаете, это довольно сложная задача, я ее не решил пока что.
Хорошо.
Да ее никто не может решить. Но вы знаете, что люди, которые умеют свистеть наподобие птиц, существовали очень давно. Вот. Если вы помните, в опере «Волшебный флейт» у Моцарта есть даже такой персонаж, который птицелов. Вот. А, существуют всякие манки птичьи, которые используют, например, охотники. Вот. Ну и так далее. То есть тут много разных есть штучек. Но тут можно аналогию провести с живописью. Каким образом нарисовать птицу при помощи масляных красок, которые совершенно на птицу не похожи. Да и, строго говоря, если она нарисована, она тоже не похожа на птицу. Она вызывает иллюзию только в нашем мозге. То же самое происходит и со звуком. На самом деле, меня не очень интересует прямое фотографирование, меня больше интересует звукопись. Ну, по аналогии с живописью.
Но мы все-таки так и не поняли, как это делается вообще. То есть сейчас, вот, поскольку мы
что-то
современные...
Что-то мне подсказывает, что мы так и не поймем, как это делается. У меня такое ощущение складывается.
Нет, ну почему? Все зависит... Дело все в том, что если говорить о птицах, то...
Да бог с ними, с птицами. Как вообще,
вообще
создаются шумовые эффекты,
да,
без компьютерной, без магнитной записи?
Да, потому что захотел дождь, пошел, записал.
Я просто я помню,
если вы запишете дождь на диктофон, на обычный, да, то вы не услышите дождя. Вы услышите какие-то нелепые совершенно звуки, не похожие на дождь совершенно. А в этом-то и проблема, что когда уже существовала, в общем-то, запись в каком-то виде, все равно люди продолжали в кино пользоваться, да и, в общем-то, до сих пор, на самом деле, пользуются специальными всякими ухищрениями для того, чтобы записать звуки, которые, казалось бы, можно записать в натуре. Но дело все в том, что, ну, вот Павел, наверное, тоже это знает, что микрофон, то, что снимает микрофон, это совсем не то, что на самом деле звучит. Вот, это требует дополнительных всяких обработок, и вообще это целая наука, которая не знает границ. В общем-то, то есть линейно прямо-таки снять звук, который существует в натуре, довольно сложно. Особенно если это звук, ну, например, не знаю, с турбины самолета. Ну, просто элементарно микрофон перестанет что-либо вообще воспринимать.
А
да?
Получается,
ну,
он сломается.
Получается, для каждого звука своя машина?
Конечно. И более того, не одна, конечно же. Вот вы сейчас задали вопрос, который... Еще раз напоминает нам всем о том, что у нас мышление сэмплов. То есть мы воспринимаем звук как не как
ну, как
в общем, мы воспринимаем
ее
как некий записанный кусочек, который существует целиком. А здесь же совершенно другой подход, который больше похож на то, каким образом создается музыка, например, в симфоническом оркестре. Каждый инструмент сам по себе не может создать то, что звучит в целом. Таким же образом, это многослойная некая палитра, да? То есть для того, чтобы создать какое-то звучание, нужно очень много различных слоев.
А где же это все размещать-то? Вот мы так просто представляем себе вот разные машины разного наполнения.
Ну, вы знаете, что у нас очень большая страна.
Да, можно на всю страну построить театр один большой и разместить там все эти машины, и будет.
На самом деле, я вообще не могу понять этой проблемы. У нас столько места свободного.
Ну да, если, допустим, сделать театр не в центре Москвы, а где-нибудь за МКАДом, можно театр сделать величиной
с город.
Со стадион такой хороший.
Запросто. Можно даже целый город просто превратить в театр. В принципе, город Москва фактически превращен в театр. Мои вот, например, европейские друзья однажды после... Ну, скажем так, первый раз приехали в Москву, и были первое, что их поразило, это то, что... Что это такое, говорит, у вас на каждой улице театр. И это действительно правда. Я заметил это тоже после этого.
То есть ни в одном городе мира нет такого большого числа театров?
Мне кажется, что это что-то особенное.
Да, это какое-то особенное явление, которое свойственно...
Хотя, казалось бы, никто в театр не ходит, а оказывается, ничего подобного.
Как это ходят? Мы ходим даже, да, Павел?
У меня очень много знакомых, на кого я подписан в Инстаграм, они тоже ходят в театр, они там селфятся в больших вот этих зеркалах.
Ну, мы сейчас не об этом.
Очень-очень много таких людей. Друзья мои, я напомню, что у нас в гостях Петр Айду, музыкант, пианист и коллекционер, собственно, всевозможных редких музыкальных инструментов, в том числе барочных, и мы об этом поговорим сразу после музыкальной паузы небольшой на радио «Наше Подмосковье». Никуда не уходите, не скучайте без нас.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье».
Мне зачем страдать и прятать в сердце боль? Незачем мне выяснять, кто до меня был с тобой. Незачем искать случайных слез следы. Забудем груз пустых обид, мы вместе, я и ты. Наша жизнь — привычный бег по кругу, друг без друга. Нам с тобой любовь нужна, как воздух. Нет, не поздно нам жить мечтой. Навсегда и сердцем боль. Незачем считать минуты наших встреч. Ты для себя должна решить и между нами все сберечь. Опять издалека, опять летишь ко мне. Настанет час, восполним все, все будет как во сне. Наша жизнь — привычный бег по кругу, друг без друга. Нам с тобой любовь нужна, как воздух. Нет, не поздно нам жить мечтой. И до пьяна вдыхать любовь, ты слышишь? Слышишь, как уходит навсегда и сердцем боль. По кругу, друг без друга. Нам с тобой любовь нужна, как воздух. Нет, не поздно нам жить мечтой. И до пьяна вдыхать любовь, ты слышишь? Слышишь, как уходит навсегда. Наша жизнь — привычный бег по кругу, друг без друга. Нам с тобой любовь нужна, как воздух. Нет, не поздно нам жить мечтой. И до пьяна вдыхать любовь, ты слышишь? Слышишь, как уходит навсегда из сердца боль. Слышишь, как уходит навсегда.
Русский чай. На радио «Наше Подмосковье».
Программа «Русский чай» на радио «Наш Подмосковье». Петр Айду, музыкант, пианист и коллекционер всяких редкостей музыкальных, у нас сегодня в гостях. Ну да бог с ним, с шумовыми эффектами, мы об этом еще... Я, кстати, когда про шумовые эффекты, созданные вручную, да, речь заходит, я всегда вспоминаю, не знаю, помните вы или нет, рассказ Драгунского, Денискины рассказы, такой сборник был, и вот там был рассказ «Смерть шпиона Гадюкина», когда... шпиона на сцене во время постановки школьной убивали из пистолета, а в этот момент за кулисами воспроизводили шумовой эффект по стулу, обычный такой фанерный старый советский стул, доской, просто вот плашмя бабахали, и звук такой был очень даже впечатляющий.
А я, кстати, уверен, что это чуть ли не наилучший способ изобразить выстрел.
Это самый такой хороший фанерный стул. Это,
а я вот, кстати, видела в интернете где-то клип есть, как люди в танце создают шум дождя. Ну, то есть они как-то есть ладошками клип. Так вот
они стучат. Даже не в танце, они это причем не ладошками стучат,
делают
движения руками. Они если мы сейчас делают, все сделаем, то это будет такой
довольно забавно.
Поэтому самая лучшая машина для воспроизведения звуков — это человек.
Вы не забывайте, что они все это делают с микрофонами, а это уже совершенно меняет историю.
Абсолютно. То есть это вот как раз та самая иллюзия создается, когда при помощи совершенно непохожих звуков на дождь создается как раз именно иллюзия дождя. Это очень здорово, да. На самом деле, вот эти работы, я, к сожалению, практически не застал эпоху озвучания вот такого шумового, технического, когда даже в тон-студиях делали. Я просто был в нескольких тон-студиях, где, я сейчас Кате расскажу. Петр наверняка знает, а Кате нет. Где, создавались эффекты озвучания. Но до сих пор некоторые эффекты для очень хорошего кино создаются вручную. И там даже такие специальные...
Во всех, собственно, студиях, киностудиях, есть шумотелье.
Да, да,
я где-то читала, что муху запускали для того, чтобы воссоздать шум там самолета или вот что-то такое.
Ну, самолета вряд ли,
чего-то летящего.
Если близко от микрофона, почему нет? Я хотел сказать, что в данном случае задавать мне подобные вопросы, наверное, не очень будет правильно, потому что есть люди, которые действительно всю жизнь работают в шумотелье и занимаются озвучкой фильма. И есть такая профессия — фоль-артист.
Да.
Вы можете, набрав это, опять же, в нашем любимом интернете, найти огромное количество различных роликов, фильмов про этих людей, про то, как они вживую озвучивают кино. Это все очень красочно, красиво и здорово. Поэтому ко мне это не очень относится, потому что я музыкант, я на самом деле не владею этими вещами. Я как раз хотел сказать, что для меня эти агрегаты все являются музыкальными инструментами, из которых я делаю музыку. Вот, собственно, премьера, которая была недавно, спектакль «Звуковые ландшафты», который, надеюсь, будет продолжаться в нашем театре.
Где это происходит?
Театр «Школа драматического искусства», который вы упомянули. Uh-huh. Вот. Правда, там сейчас нет музыкальной лаборатории, поэтому я и сказал, что не совсем все не так. Да? Не совсем все так. Но музыкальная лаборатория существует, но она существует сама по себе, без всякого театра. Театр тоже существует прекрасно сам по себе, без всякой музыкальной лаборатории. Тем не менее, вот этот спектакль «Звуковые ландшафты» является такой, по сути дела, симфонией шумов, которая... довольно долго готовилась, наконец произошла. Я приглашаю всех. Я думаю, что в июне будет один спектакль, и в течение следующего сезона они будут тоже появляться в театре.
Как это выглядит, вот так вот в двух словах?
Достаточно безумно.
Я могу себе представить, но так, если поподробнее.
А это большой зал? То есть туда приходит много людей.
Да, это довольно большой зал, хотя он рассчитан не на большое количество публики. Дело в том, что зал этот... И вообще этот театр, который построил режиссер Анатолий Васильев и художник Попов, и еще другие люди, я всех не буду упоминать, естественно, потому что у нас нету времени. Этот театр совершенно уникален, и он был построен совершенно специально по определенным... в общем, он не похож ни на один театр, который существует даже в городе Москве. Вот. И именно это является той причиной, что этот спектакль идет именно в этом театре. Потому что никаком другом это себе представить невозможно. Почему? Дело в том, что там чрезвычайно ценное акустическое пространство, так скажем. Это зал, в котором без всяких любимых нами микрофонов и усилителей звук можно услышать. Ну, в общем, фактически это театральный зал, который обладает качествами концертного.
А в чем разница? Отличие есть какое-то именно по акустике?
Между чем?
Между концертным и театральным залом.
Ну, вы знаете, в театре обычно, музыки там не очень так уж хорошо, да?
Там гулко, насколько я понимаю, да?
В театре, есть, в обычном театре, наоборот, довольно сухо, потому что...
Там же эти шторы
Потому что там висят всякие занавески, там мягкие кресла, потому что людям приятно сидеть на мягком и не на жестком. А в этом театре люди сидят на крайне неудобных жестких деревянных скамейках, и пол сделан из дуба, под ним стоят специальные резонаторы, которые регулируют акустику. В общем, там довольно-таки все это... продумано довольно-таки интересно и совершенно нестандартно. И, в общем, другого такого места нету, на самом деле. Ну, бывают, конечно, места с хорошей акустикой, но дело в том, что это еще и театральное пространство, и это театр, поэтому тут все как бы совмещается.
И используются исключительно вот эти машины для воссоздания каких-то звуков и никаких новшеств из мира технологического прогресса.
Ну, по сути дела, это уже и есть новшество. Вы знаете, что все, что новое, это хорошо забытый старт. Это вот к этому и относится. Если бы я поставил бы там компьютер и включил бы какие-то электронные системы, это было бы довольно-таки устаревшим на сегодняшний день техническим решением.
Не так интересно, не цепляло бы.
А музыкальные инструменты в привычном для нас понимании участвуют в этом?
Да, да, там участвуют некоторые музыкальные инструменты.
Какие?
Ну, например, физгармония.
Что это такое?
Только не физгармония, как некоторые думают, как физическая гимнастика.
Мы так и подумали.
Вот. Почему она физ, кстати, я тоже не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Физгармония — это клавишный инструмент, который, по сути дела, является... По сути, это большой баян, только на котором играют не так, как на баяне, а так, как на органе. Вот представьте себе, да? То есть воздух качается при помощи педалей.
Как на органе играют, это так же, как на пианино. Да. Если вы не знаете, как на пианино играют, то вообще выключите приемник.
Ну, как на синте, короче. И воздух, чтобы воздух поступал и колебал язычки металлические, настроенные, нужно это делать при помощи педалей, ногами. Вот, а играть, соответственно, руками, и не наоборот. Вот, этот инструмент был изобретен, приблизительно в то же время, когда появились все вот эти инструменты типа гармоники, баяна, аккордеона. В общем, по сути дела, это конец 18-го, начало 19 века, когда они стали появляться и входить в жизнь. И в течение 19 века этот инструмент был крайне популярным и... таким важным инструментом для вообще эпохи романтизма. А потом как-то вот в 20 веке он как-то сошел с эстрады.
А как вообще он звучит? Он на что похож больше?
На баян или на... На орган?
Ну, вы знаете, дело все в том, что если на баяне играть, например, Иоганна Себастьяна Баха, то он звучит больше похож на орган, чем на баян.
Ну да.
А если на баяне аккомпанировать блатные песни, он больше похож на баян, чем на орган, да? То есть очень сильно зависит от того, что играть. Поэтому и как это делать? Но физгармонии бывают очень разные. Они бывают огромные, бывают крошечные. Вот. Но, в общем-то, я бы сказал, что это что-то между. Вот. Потому что в отличие от аккордеона, например, там просто бывает очень много различных регистров, как на органе, да? То есть различных вариантов звучания. Вот. Но вот, по сути дела, этот инструмент как-то вышел из употребления почти, в отличие от фортепиано, который тоже инструмент.
В каком году фортепиано изобрели? Вот именно пианино в том понимании, в котором мы сейчас
вот его сейчас
знаем.
Маленький экскурс в историю, я так понимаю.
Википедия. Нет, но вообще фортепиано изобретено в начале 18 века в Италии. А... это как экспериментальный инструмент, скажем так. И эти эксперименты продолжались, а уже фортепиано стало инструментом общепринятым и модным в Европе уже в последней четверти 18 века. И вот до сих пор.
У меня вопрос в связи с этим. Если это у меня также вот вопрос по поводу скрипки, допустим, да, вот изобрели скрипку. И столько каких-то вариаций на эту тему, какие-то еще инструменты там, еще не имется. Ну изобрели же, все, играет. Хорошо, нравится, все, играй. Зачем ты изобретаешь еще какую-то лабуду? То же самое, пианино, изобрели, все, играет. Нет, не имется, вот это начинается, то баян на спину, значит, и физгармония там, то еще что-нибудь. Что не имется людям?
Ну так еще мозг человеческий устроен. Это же нормально.
Хочется все лучше, лучше и лучше.
Не, ну почему?
Делать.
Что значит лучше? Ну просто, вот именно, просто если вы рисуете картины, вам недостаточно одной краски, вам нужно много. То же самое.
Хорошо, нет, красок много, ладно. А если я рисую картину, вот нарисовал ты одну хорошую картину, успокойся. Он, Малевич, вообще не парился.
Как ты не парился?
Не, ну он парился, но он ничего не...
Ну мы знаем одну
картину. Он ничего не выпарил, кроме... Квадрат, собственно.
Это вы с чего взяли?
Нет, ну я знаю, что у него картин много, но вот так вот навскидку назовите хоть одну.
Не, ну почему? Я не специалист, чтобы называть вам сейчас картину
Малевич. А Малевич квадрат точно назовете. Вот вам, пожалуйста. Зачем вот эти метания? Зачем вот эти поиски? Действительно какие-то
вы
краски появляются?
Вы меня провоцируете, видимо, на какой-то ответ, но я не могу спровоцироваться, потому что вопрос мне непонятен.
Вы, как человек, который занимается... я не знаю, собирательством вот этого всего, всех вот этих вот старинных каких-то забытых инструментов. Вы когда получаете что-то в свои руки, какой-то результат, то есть либо очередной экспонат в коллекцию, либо реставрируете музыку старую, вы тоже этим занимаетесь, насколько я понимаю, да, то есть именно пытаетесь восстанавливать это все дело. У вас какой результат? Вы что получаете от этого? В чем кайф?
Ну как, деньги, разумеется.
Да не, ну деньги понятно. Это, за это очень хорошо платят, да. После небольшой паузы вернемся.
Русский чай. На радио «Наше Подмосковье».
Вот так вот у нас.
Пауза немножечко затянулась, но
ничего
страшного.
У нас сегодня весь вечер такой. А ничего страшного. Я вот про что хотел, собственно, спросить.
Петр Айду у нас сегодня в гостях, друзья мои, напомню.
Петр Айду, да. Музыкант, пианист, собиратель всевозможной музыкальной древности. В чем кайф открытия вот этого всего заново? Ну, было. Ну, не пользуемся этим всем. Вам-то чего от этого всего? Ну, кроме денег, естественно, разумеется, бешеных.
Ну да, да. Ну, понимаете, дело в том, что, как я уже говорил, что в старом можно найти очень много нового. Это один из методов, скажем так, вообще один из методов создать что-то новое, это хорошо изучить что-то старое. Вот. И, ну, к тому же я человек, к сожалению, академического образования, я учился в консерватории.
А почему к сожалению?
Ну, это я так в полушутку сказал, но на самом деле образование очень часто мешает и не дает какой-то свободы. И такая проблема существует. Всегда академические музыканты тихо завидуют джазменам-рокерам. А джазмены-рокеры иногда так тоже тайно завидуют консерваторским музыкантам. Это есть такая тема, да. Вот, я всегда старался как-то, ну, как-то оказаться где-то посередине, что ли. Вот, но все-таки в основном, продолжу свою мысль, я просто приучен к тому, что как человек, учившийся в консерватории, мы как бы начинаем... с того, что уже было, да, то есть, в общем, нас с детства учат тем вещам, которые происходили еще 200 лет назад, вот, и поэтому это не воспринимается как что-то устаревшее, да, ну, так же, как мы говорим, зачастую, ну, у нас, конечно, язык изменился, и он меняется все время, но, тем не менее, в принципе, по большей части это язык тот же самый, на котором говорил Пушкин и до него.
Ну да, но по крайней мере...
Вас же это не удивляет. Да, то же самое, музыка это тоже язык, который тоже как-то меняется, но вместе с тем и не меняется тоже.
Я вы знаете что? Я все-таки хотела вернуться к теме машин вот этих вот уникальных. где вы их берете? Я так поняла, что в России этих машин нет. То есть они есть.
Почему в России? Просто не... Почему? Нет, нет. Это превратное мнение русского человека о том, что у нас ничего нет, а все есть за границей. Но отчасти это, конечно, так. Это касается скорее печальных реалий, вот касаемых именно нашего такого исторического наследия, если говорить о фортепиано, вообще музыкальных инструментах старинных, которые, ну, с которыми плохо дело действительно у нас в стране, к сожалению.
В деревнях-то вот. Играли только на гармошке.
Да дело не в деревнях. У нас на самом деле было очень много всего, об этом просто все немножко забыли. Но это другая тема. А что касается этих шумовых машин, то, ну, мы их строили сами, в общем-то, и делали их по чертежам, которые, слава богу, остались от специалистов, которые этим занимались всю жизнь. В МХАТе, например, там, в других театрах. Вот. И, ну, в общем-то, по сути дела, нам пришлось раскопать всю эту технологию заново. Ее как-то... Началось это с того, что мы сделали выставку в Политехническом музее, в нашей лаборатории, которая называлась «Реконструкция шума». Это там была популярная выставка. И представляла она собой как раз-таки интерактивную инсталляцию, построенную из различных шумовых аппаратов. Их там было около 50 штук.
Какой был самый популярный?
Самый популярный... Ну, вообще было много популярных.
Ну, вот самый топовый, у которого толпа стояла, как у мавзолея прям.
Сейчас точно не припомню, но один из них, один из самых популярных, как ни странно, это был огромный барабан с очень низким звуком, вот, в который всем очень хотелось ударить обязательно. Ну, в общем, на самом деле, чем проще, конечно, инструмент, тем больше он, чем громче, тем он больше нравится людям, вот, но... Вот, так что я ответил на вопрос или нет, я уже не помню.
Да, в принципе, да, без разницы, и в принципе,
да.
Нет.
Ну, в общем, вы спросили, откуда мы их взяли.
Да.
Мы их сделали просто по старым чертежам.
По старым чертежам именно наших соотечественников.
Да,
или вы их искали вообще по всему миру?
Ну, я довольно, как я уже говорил, довольно плохо знаю историю подобных вещей там, в Европе, в Америке и так далее. Она, конечно же, существует, вот, но... Мы как раз занимались всегда изучением именно того, что происходило на нашей территории. Я бы даже сказал, преимущественно в Москве. Вот, с этого началась как бы работа музыкальной лаборатории в 2008 году. Именно с изучения того, что происходило в Москве и вообще в России в 20-е годы. Ну, по части музыки и звука, конечно же, не вообще.
Да.
Вот.
Петр Айду, музыкант, пианист и собиратель редкостей музыкальных, старинностей всяких, у нас сегодня в гостях. И Петр еще является коллекционером старинных роялей. Вот этот вопрос, который наверняка задают вам постоянно, когда узнают...
Я уже на него ответил, страна у нас большая.
Хорошо,
одно
страна.
Дело, жили бы мы в Японии, ну, понятно.
Хорошо, страна. Лично вы где храните свои старинные рояли?
Исключительно в России. Только в ней.
Сколько у вас роялей?
Ну, около 50. Но дело в том, что...
50 роялей!
Да, но дело в том, что я хотел бы тоже немножко поправить. Я не являюсь именно коллекционером роялей, в прямом смысле этого слова.
То есть в одной комнате вы их не собираете, получается?
Нет, я просто объясню. Это проект, на самом деле, такой, я бы сказал, социокультурный, который называется «Приют роялей», и который призван сохранить вот эти плачевные остатки фортепианостроения российского, и не только российского, и вообще вот артефактов фортепианной истории.
И своя «Красная книга», наверное, существует.
А «Красная книга» уже, в принципе, может касаться практически любого инструмента, сделанного до Второй мировой войны. Вот, поэтому, потому что, к сожалению, ну, тут очень много факторов. Это и, конечно, послереволюционное отношение ко всему старому, которое вы знаете какое, да? И понятно, что фортепиано тоже в этом смысле негативная вещь, потому что это, так сказать, относится больше к дворянской, конечно, к буржуазной, да, культуре, чем к пролетарской, все же, да?
Да.
Вот. А также и другие есть моменты, на самом деле, связанные с тем, что музыканты, в том числе профессиональные, не совсем понимают смысл, чем, скажем, старый инструмент лучше нового.